Всем привет, это подкаст лейбла «Домашняя работа», меня зовут Кирилл, и со мной сейчас мой замечательный, не побоюсь этого слова, друг, товарищ, коллега Степа Казарьян, промоутер, менеджер, сооснователь музыкального лейбла «Ниша», основатель фестиваля «Боль», «Moscow Music Week» и много чего еще.
Еще менеджер твоей группы.
Еще менеджер моей группы. Привет, Степа.
Привет, everybody. Привет, Кирилл.
Слушай, вот вообще у меня такой дебютный вопрос для тебя. Сейчас мы так пробежались, вот не так легко определить твою деятельность в одном предложении. В целом ты антрепренер от мира искусства, правильно? Ну, можно же так сказать, можно.
А бывают антрепренеры от других миров?
Ну да, антрепренеры от мира IT, Марк Цукерберг, типа, не знаю.
Ну, искусство, это сильно сказано, от мира музыки. Ну, я бы хотел быть вообще в целом от культуры искусства, но пока что все-таки в основном от музыки.
Кто были твои ролевые модели? Вот твои любимые антрепренеры художественного мира?
Большую часть жизни моей ролевой моделью был Тони Уилсон.
Тони Уилсон — это краткая справка. Это основатель Factory Records.
Ну, вообще, можно сказать, отец манчестерской волны 80-х годов.
Он был менеджером New Order.
Нет, менеджером New Order был Роб, фамилию забыл. Он тоже был менеджером некоторых групп. Мне кажется, самая известная из них — это группа Certain Ratio. Он был владельцем, или вернее совладельцем, ну, основателем Factory Records, на которой Joy Division действительно записывали, и New Order. Но менеджеры у них все-таки были другие. По забавному стечению обстоятельств, я вот на следующей неделе буду разбирать фильм 24 Hour Party People, который в русском переводе называется «Круглосуточные тусовщики», да. Буду в передаче «Деконструкция» разбирать, и это, мне кажется, достаточно забавно, потому что надо уже распрощаться с Тони Уилсоном в себе и идти уже какой-то другой дорогой.
Ты это расцениваешь эту вот историю с разбором фильма как некое прощание с кумиром юности?
Да, так вот я на это смотрю. Но у меня были и другие ролевые модели. Например, мне кажется, я даже об этом как-то говорил, моей ролевой моделью была моя подруга Хелен Ситна, основательница и глава фестиваля Tallinn Music Week. И она, например, ее деятельность очень сильно на меня повлияли. Сейчас многие могут там начать сразу, знаешь, заявлять что-нибудь вроде, да там отстойный лайнап или там еще что-нибудь такое. Но дело вообще не в лайнапах ее фестиваля, а просто она человек из очень маленькой страны, Эстонии, которая просто решил, я возьму и Эстонию поставлю на культурную карту Европы, просто нанесу. Я сделаю так, чтобы о Таллине, как городе, и их музыкальной сцене узнали вокруг.
Определенный момент какого-то культурного патриотизма.
Я бы не назвал это патриотизмом. Патриотизм — такое слово какое-то непонятное уже.
Испорченное современной эпохой.
Изнасилованное, скорее. Но оно не современная эпоха, оно было испорчено, мне кажется, с самого начала.
С момента создания национальных государств в Европе 19 века?
Как минимум. Как минимум. Вообще, по идее, слово «патриот» — латинское слово или греческое? Это хороший вопрос.
Мне кажется, это латынь, да.
Ну, как бы римляне были те еще фашисты вообще с самого начала. Я уверен, что и там у него были какие-то коннотации странные.
Патрия — это отечество, дословно.
Отечество. Ну, что значит отечество? Это значит отечество. То есть мы, римляне, вот наше отечественное, и все остальные варвары тупорылые.
Не уверен, что это всегда закладывало значение этого слова.
Я тоже не уверен. В следующий раз, мне кажется, слово «патриот» начали активно употреблять во время американской революции. Тогдашние американские олигархи, которые очень хотели не делиться деньгами.
Типа Джорджа Вашингтона, чьи статуи сейчас сталкивают повсеместно канавы.
Да. Вот эти вот все люди, которые просто очень не хотелось им платить налоги проклятой Британской империи.
А ты считаешь, что они были неправы?
Меня вообще мало уже интересует, правы они были или нет. Я знаю одно, что их страна была выстроена на деньгах и по-прежнему выстроена на деньгах. Но придумали классное слово «патриотизм» и «патриот», за которым как будто бы не деньги стоят.
Вообще, в целом, история американской революции — это же история про таксацию. Изначально, по какой причине мы являемся подданными Британской империи? Мы платим налоги, очень серьезные, мы платим пошлины, очень серьезные. И у нас в стране Британской империи, где как бы есть репрезентация, есть парламент, как бы, и какая-то определенная демократия, что у нас нет представительства, нам не положены люди, которые имеют право заседать в парламенте и говорить от нашего лица. Мы тут просто как бы сбоку с припеку. А какого хуя тогда мы платим налоги? Пошли нахуй.
Да, но совершенно верно. Они могли идти по пути, а давайте требовать представительства.
Они требовали представительства довольно долго, насколько я знаю.
Лет 15.
15 лет — это долго.
15 лет — это пшик в историческом плане.
15 лет назад Владимир Владимирович был еще на своем первом сроке. 15 лет — это много.
Что-то вот вообще неохота говорить о проклятой американской истории. По крайней мере, с порога. Понимаешь, что мы идем сейчас по волнам книжки «Москва петушки», и постепенно нам нужно объявлять публике, что типа выпили, а потом...
Сколько мы на сегодняшний момент выпили? Давай почитаем. Мы выпили 2.
Это вот все вместе мы выпили 4.
На щепе мы что-то выпили еще. Вот мы выпили какой-то щеповый самогон. Вот сейчас пьем тутовую водку.
Да, то есть это наша начальная как бы стадия. Если к концу подкаста у нас по какой-то причине
сломается связь,
да, мы начнем балаболить хрень, знаете, это воздействие. Можете подсчитывать, как с каждым напитком тутовым будет меняться наша речь.
Да. Ваше здоровье, Степан Юрьевич.
Ваше тоже.
Так вот. Уходя от американской революции назад к нашим баранам, ты говорил об основательнице Talent Music Week как об одной из своих ролевых моделей.
Ну или как минимум какого-то очень inspiring человека, но я не стесняюсь назвать ее ролевой моделью, потому что изначально я хотел делать нечто подобное. В принципе, с Moscow Music Week я это...
Как ты считаешь, у тебя получилось?
Мне радует тот факт, что мне получилось иначе. Я так ни рубля и не получил от московского правительства. И как бы городского события такого глобального из Moscow Music Week не вышло, но благодаря этому, короче, по-другому пошло становление Moscow Music Week, и у него из-за этого уникальное лицо, которое очень привлекает внимание многих иностранных товарищей, которые как бы отслеживают там другие какие-то вещи. Ну, в общем, это другое мероприятие, это другого формата мероприятий, хотя, конечно, тоже родственно. И...
Как ты считаешь, почему город оказался не заинтересован в том, чтобы участвовать в этом?
Потому что у городских властей и у тех людей, которые возглавляют культуру в Москве, у них совершенно другие цели, другие приоритеты. У них нету ощущения или понимания того, что в здоровом обществе культура вообще важна. Для них культура — это развлечение.
А Большой театр — это для них культура?
Большой театр — это для них музей, понимаешь? Это наша гордость.
Примерно такого же уровня, как победа Суворова в какой-то там войне. Что-то когда-то было классно, и теперь мы это храним.
Не-не, победа Суворова это память, как бы, а это памятник, понимаешь? Большой театр это памятник. И там должно происходить все то, что там и происходило. И не должно никуда реформироваться там.
С какой-то точки зрения, так безусловно, есть. В любом случае, опера это архаичное искусство.
Опера была архаичным искусством и 100 лет назад уже.
Почему? 100 лет назад Дягилевский балет был очень прогрессивным модернистским искусством.
Совершенно верно. Во-первых, балет, не оперу и балет путать, сорян.
Музыкальный театр. Это родственные вещи.
Вот опера как таковая, была уже достаточно архаичным искусством. Как мне кажется, я могу быть неправ абсолютно. Но были люди, которые считают, что нет, она не должна быть архаичным искусством. Условно говоря, большевики какие-нибудь смотрели на и старое, и новое искусство иначе. И они видели... Да, понимаешь, даже какие-то супер голодные 20-е было куда больше внимания и финансового в том числе.
Потому что была задача, ну, это эпоха модерна, была задача, если мы не опровергли старое, мы же должны создать новое. Значит, на этом надо немножко поработать.
И была еще пропагандистская акция, как бы сторона. Но самое смешное, что вот это меня очень удивляет. Вот именно здесь и заключается вот ответ на твой вопрос. Наше государство, и я его абсолютно не обвиняю в этом, у него есть определенные пропагандистские задачи, потому что идет пропагандистская война, как мы все можем заметить, просто выглянув в окно или выглянув в окно нашего браузера. Американцы там пропагандируют одно, наши пропагандируют другое, и порой очень удачно. Но в их мире, вот они решили, что надо финансировать, условно говоря, Rush Today, да?
Мне уже не очень нравится конструкция, типа, те другие, они это кто? Мы сейчас говорим про российский культурный истеблишмент во власти.
Дело в том, что российский культурный истеблишмент во власти – это абсолютно не самостоятельные ставленники нашего, в принципе, истеблишмента, нашей элиты. Это не самостоятельно как-то там мыслящие люди. Это люди, которым говорят: так, ребят, ну как бы министр культуры нужен, и у город какая-то культурная повестка нужна. Ну вы должны развлекать народ, чтобы он там как бы не совсем поехал крышкой. Но в конце концов, меня даже удивляет, что они попробовали даже хоть как-то в свою пропаганду внедрить современную культуру.
Потому что в их мире ее, в их мире независимого искусства не существует. Вот мы с тобой сегодня, за пару часов до начала записи этого подкаста говорили о том, что мы обсуждали рекомендации Российского министерства культуры, главу которого я в кавычках безмерно обожаю, в адрес Роспотребнадзора касательно массовых мероприятий, и там было что-то типа про 200 человек посетителей и 90 человек обслуживающих.
Давай немножко поясним. Там была рекомендация, что в какой-то момент массовые мероприятия надо будет начать с мероприятий на как-то там частных мероприятий на открытом воздухе, не более 200 гостей и 90 человек обслуживающего персонала. Ну, мы все с вами бывали на концертах, я думаю, и, ну вот, например, концерт в агломерате, да, группа «Пассаж». 800 человек в зале, приблизительно там, да, 800, там, 850. И сколько человек обслуживающего персонала?
10?
Ну, давай подумаем так. Звукорежиссер.
Мы считаем команду группы за обслуживающий персонал? Да. Я не уверен.
Хорошо, давай посчитаем. Я менеджер, звукорежиссер, световик.
Два человека на мерче, три бармена, директор клуба. 11 человек.
Да, приблизительно так. Причем в условном главклубе на концерте в 3000 человек.
Не 11, а 15.
Да, будет чуть больше барменов, будет 15 человек. Ну бог с ним, пусть 20. А теперь представим концерт на 200 человек, ну вот веранда какого-нибудь панк-фикшена, и там 200 человек там, да, тусуется. Ну хорошо будет, звуковик, техника не будет, а я могу, как менеджер группы, даже не прийти. Мы говорим о там 3-4-5 максимум людях обслуживающего персонала.
О чем это нам говорит?
Это нам говорит о том, что, по всей видимости, наше Министерство культуры на единственных массовых мероприятиях, на которых они бывали, это был, видимо, корпоратив «Газпрома». Вот я так думаю. Вот.
Это и есть видение. Я не хочу скатываться, на самом деле, в социал-расизме. Не хочу тыкать пальцами в этих людей и говорить, типа, вот вы такие-то, вы принадлежите к когорте людей, которым испытывал классовую ненависть. Но это же симптоматично.
Дело в том, что социал-расизм — это когда ты дискриминируешь кого-то, а классовая ненависть...
Я не хочу быть тем, кто тыкает пальцами и осуждает.
Это то, что... Прости, конечно, Кирилл, но я очень долго пытался вот эти христианские ценности, которые просто по причине рождения в России, они просто, ну, закладываются, я не знаю, на какой-то подкорке. Я их пытался развивать и все время думать об этом, но никаких христианских ценностей во мне не хватает, чтобы не испытывать классовой ненависти к этим людям. Я не могу, я врать себе, я испытываю. Эти люди принимают меня как музыкального интерпренера, независимого, который полжизни положил за далеко не материальные как бы ценности, они воспринимают меня как, в лучшем случае, как идиота, а в худшем случае как какого-то унтерменшена. Я же ведь не родился в семье, что он там возглавлял, папа-то у нее?
У кого, у Любимовой?
Да.
То ли ГИТИС, то ли какой-то из театральных вузов.
Да, ну куда мне тягаться? Либо третий еще вариант, просто неудачник. Ну как бы я в их глазах еще, возможно, неудачник. А может быть и все три. И я вот ощущаю это отношение повсеместно. И да, я испытываю классовую ненависть к этим людям, которые у нас на глазах пилят бюджеты. Ладно, пилят бюджеты. Ну, коррупция, она везде есть. Она и в Америке есть, и где угодно есть. Так они еще и как бы откровенно, ну, как бы мешают. И даже хуже, чем мешают. Когда ты мешаешь, ты что называется, you recognize the enemy, и мешаешь как бы ей. Ты как бы замечаешь присутствие. Они даже не замечают наше присутствие. Они даже... Им просто патологически пофигу.
На самом деле все хуже, чем ты говоришь, по сути дела. То есть мы говорим о культурной прослойке людей, которые не то что не считают тебя за человека, считают тебя за унтерменш или находят тебя неудачником, а еще не в курсе, что ты существуешь.
Уже как будто бы в курсе, потому что несколько месяцев назад кто-то из департамента культуры даже приглашал меня принять участие в каком-то странном круглом столе. И это все выглядело так, что как как будто бы я должен высказаться, вот как хорошо у нас ведь фестиваль тут проходит. Не знаю, может быть, и стоило принять участие, но ну, так получилось. Мы с партнерами решили, что мне не стоит. Поэтому я уверенно не могу сказать, но как минимум этот пример говорит о том, что они знают, что мы существуем. Есть пример, надо понимать, что везде же не все же так однобоко. Например, департамент культуры Санкт-Петербурга дает деньги на фестиваль «Скиф», да, Сергей Курехин International Festival, дает деньги на «Стереолето».
В какой-то момент Московский департамент культуры участвовал в финансировании фестиваля «Мазерленд».
Не надо думать, что они вообще не видят нас. Но ты понимаешь, вот «Мазерленд» они финансировали, но при этом сколько условий? Все должно быть бесплатно, все должно быть в их этих сраных парках.
Потому что парки для них более важны, чем независимая музыка. Потому что они такие, ну вот просто, мы придумаем там какую-то чушь, и это заставит людей прийти в парки. Для них парки первостепенные.
Вот именно. И ты говоришь, ребят, в парках нельзя продавать алкоголь. Что бы вы там ни думали, и какое бы здоровое общество вот это вот вы не хотели выстроить, но рок-н-ролл зачастую сопряжен с алкоголем. И, в конце концов, у человека совершеннолетнего должен быть выбор, хочет он выпить или не хочет, это его дело.
Слушай, знаешь, что я тебе хочу сказать? Вот я даже специально открыл сейчас цитату, что меня больше всего на самом деле, не больше всего, но одна из вещей, которые меня поражают и вызывают абсолютное отторжение, я бы понял, если бы эти люди реально жили в мире архаичной классической культуры и не воспринимали бы ничего другого. Я бы понял, если бы они искренне считали, что есть Шостакович, а рок-н-ролл — это херня какая-то собачья. Mm-hmm. Я бы, ну то есть типа я с этим не согласен, но я могу понять такую позицию. Вот, пожалуйста, моя обожаю просто это ЖЖ, будущий министр культуры Ольги Любимовой. Ну, тогда еще будущий. Тут сама себя страшно испугала. Подруга позвала на концерт классической музыки. Я поняла, что просто не могу себя заставить. Стала серьезно думать на эту тему. Выяснила неожиданно для себя, что я ни хрена не культурный человек. Ну вот, если быть честной перед собой, то я просто не переношу ходить на выставки, в музеи, на оперу, на балет, классическую музыку. Для меня сущий ад любые вечера памяти распрекрасных давно ушедших людей. Меня тошнит от коллективных писем Днева. Я не пойду на спектакль в драматический театр. Только при условии, что его похвалили ряд уважаемых мной людей. Я была в Париже, но никогда не была в Лувре. Я была в Барселоне, но не понимала Саграду Фамилию. Я не хочу видеть своими глазами Мону Лизу. Я не плавала по каналам в Венеции. Я была в British Museum и в National Gallery, еще в паре десятков европейских и российских музеев, и считаю, что просто зря потратила время. Я проехала насквозь государство Бельгии и не захотела остановиться. Мне симпатичен Гришковец. Я не могу смотреть документальное кино. Я бы никогда не купила ни одной антикварной вещи. Я плохо разбираюсь в кинематографе. На последнем пункте я хочу заметить, что предыдущая должность Ольги Любимовой — это директор департамента кинематографии Министерства культуры. Ну и вот, и это все на самом деле приводит к такой печальной мысли, что это еще одно измерение, где современное российское государство, оно просто является спектаклем. Что это просто такой перформанс. Независимая современная культура, им не интересно. Модерн им не интересен. Куда-то двигаться им не интересно. Но в архаичную классическую культуру они тоже не хотят, не любят, не умеют, им не интересно даже. То есть это перформанс, типа непонятно для кого и непонятно зачем.
Ну, чтобы ответить на этот вопрос, надо...
Ваше здоровье, немножечко. Степан Юрьевич.
Ваше тоже. Справедливости ради, я должен сказать, что этот пост 2009 года, насколько я помню, и, наверное, она тогда не знала, что она станет министром культуры и так далее, и так далее. В каком-то смысле и этот пост, и как и некоторые другие посты ее в ЖЖ того времени, очень смелый. Не каждый человек готов признаться обществу в таких вещах. И это вызывает определенное уважение. И мы можем также предположить, что за эти 10 лет она могла измениться и музеями проникнуться, еще что-то. Вполне возможно. Но дело-то не в этом. Дело в делах, как бы, извините за тавтологию. Мы сейчас видим, что да, к музеям относятся серьезно. Выделяются миллиарды на политех строительство, да, строительство нового там Пушкинского музея. Но опять-таки это все либо, как в случае с политехом, такое своего рода шоу-развлекуху для людей готовят, или в случае с Пушкинским музеем это, ну, это почти как большой театр. Наше все. Вот к Эрмитажу абсолютно не относится как к какому-то музею. Музей — это же тоже такая институция, которая должна развиваться, как фестиваль.
А сколько новых крутых музеев было создано за последние годы? Эрмитаж существует 150 лет?
Какой 150 лет? Мне кажется, больше 200 существует.
При всем при том, что на эту историю выделяются миллиарды, при всем при этом, вот недавно читал эту историю, значит, есть особняк Набоковых в Петербурге на Большой Морской улице, на главной улице Петербурга своего времени, тогда не Невский был, считался главной улицей. Трехэтажный особняк. Там на первом этаже какая-то хрень типа ЖЭКа, на втором этаже тоже непонятно что, а третий этаж — это вообще одна квартира. Эта квартира продается, она выставлена на цене за 15 миллионов рублей. С точки зрения государства 15 миллионов рублей — это как для нас с тобой рублей 15. Это же культурное достояние. Почему нельзя просто его выкупить? Почему нельзя сделать? Ну, просто у меня, мне кажется, есть ответ на этот вопрос. Они не считают, что Набоков русский писатель.
Не, они, понимаешь, когда им надо, они готовы миллион или два или десять потратить на какой-нибудь документальный фильм про Набокова, в котором будет сказано, что проклятые пиндосы смеют называть Набокова своим писателем. А он-то на самом деле русский, он весь из себя русский. Но музей? Да зачем музей? Им даже в голову не приходит, что нужен музей. Вот кто-нибудь скажет какому-нибудь Познеру, придет в голову сказать: ребята, в курсе, что вот там вот дом-музей-то нету? И все, и там миллиард выделят, и сделают из золота этот музей, понимаешь?
Ну так получается же, что это спектакль просто, что это просто шоу непонятное.
Это называется непродуманная культурная политика. Еще есть слово такое — дилетантство. Им все равно. Если эта власть когда-нибудь падет, то это произойдет именно потому, что им на очень многие важные аспекты общества просто все равно. Им даже не приходит в голову. А просто: а зачем? Культура для них — это устроить какое-нибудь празднество. Вот я 31 числа днем, 31 декабря, мне нужно было пройти в гости, и как бы я вот окунулся в начало этого празднества, 31 декабря. Потрачены дикие какие-то миллионы. Тверская, в конце концов, огорожена. Куча там ментов, я не знаю, сотни одних только аниматоров. А все почему? Я вот недавно поссорился, чуть не подрался, с одним каким-то английским журналистом. И он начал мне промывать мозги про то, что вот Путин там, ау, там, хочет власти, упивается властью, он хочет тут вечно быть. Сейчас у вас проведут референдум, и карантин обратно врубят. Весь мир над вами смеется, у вас нет демократии. Тут мне совсем стало смешно. У вас две партии, блядь, а ты это называешь демократией? То есть это здорово? Так. Он говорит: а у вас вообще одна? Я говорю: нет, у нас, блядь, несколько, но тот же самый смысл, как и у вас. Несколько одинаковых, а у вас две одинаковых. Ну, как бы... Он начал там вот это вот: кто тебе платит, кто бы тебе не платил, платит мало. Я говорю: ты что, идиот? Мне Путин вообще до ядрени фени. Просто не говори глупостей наивных. А, там он очень возмутился, когда я сказал фразу, что типа: не надо принимать Путина за какого-то маньяка. Все, что происходит, все вот это недовольство, которое есть, например, у меня, как у все-таки какого-никакого предпринимателя и какого-никакого культурного деятеля, антрепренера, но я понимаю, что это просто прагматичный его личный выбор. Есть 140 миллионов человек в России, и есть, условно говоря, 100 миллионов – это бюджетники, работники различных гос- и негос корпораций.
Это не так. Я недавно статистику по работе читал в России.
Есть 100 миллионов этих людей, да, которые работают там на вот этих вот важных для них там предприятиях, стройках, и бюджетники. А есть там 35 там, или сколько там, 40 миллионов людей, работающих в частном секторе, которых, как бы, выбирая между 100 и 40, наша элита сделала выбор в сторону 100.
Я с тобой настолько сейчас категорически не согласен, насколько возможно. Если посмотреть структуру... Блин, может, настало время новой тутовой водочки? Или пока не настало?
Договори.
Я просто недавно изучал статистику на эту тему. Если посмотреть структуру занятости в российском обществе, первое, к чему мы придем, ужасающая мысль, что из 140 миллионов 70 миллионов не работают вообще.
Ну, конечно, они прям сидят на печке.
Нет, это просто констатация факта. Вот если российское общество 10 человек, из них 5 человек — это дети, школьники, студенты, пенсионеры и безработные. Из этих 10 человек 5 человек не работают вообще, они ничего не делают. Осталось еще 5 человек, да? Из них 2 человека находятся в обслуживающем секторе. В большинстве своем они работают на корпорации, на большие. Есть 1,5 человека, которые заняты предпринимательской или творческой активностью. И есть 1,5 человека, которые занимаются административной работой.
То есть бюджетники. Учителя тоже в этом числе.
Насколько, кстати, я помню, в этой схеме люди, которые работают в образовании и культуре, они относятся к предыдущим 1,5 людям. Есть 1,5 последних человека, которые административный аппарат. И на 99% это административный аппарат, который связан с этим государством напрямую. Менты, бюджетники. Нет никаких мифических 100 миллионов человек, чьи интересы обслуживают этим государством. Это государство обслуживает интересы 1,5 человек из 10.
Нет, я тебе объясню, что я имею в виду. Когда ты говоришь, вот там 5 человек ничего не делают, я прекрасно понимаю, что школьники не работают. Но они являются детьми этих людей. Поэтому как я их, как бы если ты являешься членом семьи бюджетника, чиновника или работающего на заводе «Газпрома» там, ты как бы относишься к этой категории. Тут вопрос, откуда деньги? Если я сын чиновника, если чиновнику нормально, значит, мне нормально. Если я сын бизнесмена, чье кафе закрыли на 3 месяца, то мне плохо. Точно так же, как моему папе там, да, потому что мне кушать нечего.
Как мы только что выяснили, скорее всего, ты либо сын промышленного рабочего, либо сын сотрудника сферы обслуги. Как у тебя дела? Скорее всего, не очень.
Если ты сын промышленного рабочего, а эти предприятия в основном вообще не закрывались во время карантина, то тебе окей. Потом есть целый пласт пенсионеров. Ну, пенсионеры, их, в принципе, жизнь не изменилась никак, ну, финансово.
Она как была печально, так и осталась печально.
Да. Но она стабильно печальна, они как к ней там как будто бы привыкли, им даже там 3 копейки еще там подкинули. Но факт то, что вот этот вот карантин весь, вся эта политика показала, что сделали ставку на большинство. Я смотрел неплохое интервью в очень нелюбимой мной программе, и там было интервью с мэром города, некий город с населением 42 тысячи человек в Иркутской области. Мужик очень разумный, он один из очень немногих мэров, который отказался у себя вводить строгий карантин. И его объяснение было простое. Он говорит, у нас 42 тысячи человек, жителей всех, работающих, типа 15 тысяч, и из них 7 тысяч работают на предприятии каком-то большом, которое у них там есть. И он говорит, и как вы видите, то есть я должен закрыть все парикмахерские, магазины, одежды, потому что, типа, ходить туда опасно, но при этом половина мужского населения города будет каждый день ездить в переполненных автобусах, потому что других у нас нет, на работу. И там, как бы, металл там ковать в условиях, где никаких условий антиковидных в принципе невозможно соблюдать. А зато, говорит, мы говорит, еще 5 тысяч человек, говорит, в основном, говорит, женщин, в основном, говорит, без мужей, с детьми. А они, говорит, и есть эти парикмахеры. И говорит, ну давайте мы лишим их работу, потому что якобы это опасно. А все остальные все равно будут ходить ковид, блядь, распространять. Вот это вот мудрый подход. А все остальные занялись лицемерием, да. Просто нас с тобой кинули на алтарь вот этой вот борьбы, блядь.
Я предлагаю налить по тутовой водке, и у меня есть хорошая тема для продолжения.
Я только за.
Да, вот, мы немножко...
Махнули.
Да, ваше здоровье вновь. Честно говоря, вообще не хочется утопать в тематике ковид-диссидентства, но хочу поделиться с тобой одним просто наблюдением своим. В целом, смотришь на какие-то социальные нюансы происходящего в связи с пандемией? Ну, то есть, поначалу я задумывался о каких-то как будто бы более простых, очевидных вещах, типа, очень классно, что эта тема заставляет нас говорить, например, чаще про welfare и про безусловный базовый доход, потому что, в принципе, она показала, что рабочее движение как явление умерло в принципе, и что мы живем в мире, где единственная реальность рабочих отношений между работодателем и нанимателем — это взаимоотношения человека, продающего услуги и покупающего услуги, и больше ничего, скорее всего, никогда не будет, и поэтому welfare необходим, безусловно, базовый доход необходим, и об этом начали говорить очень много людей, то есть классно, что эта тема вернулась в рамки вообще дискурса общественного какого-то и не воспринимается как бред безумных радикальных социалистов типа нас с тобой.
Мы что не безумные и не самые радикальные социалисты. мы еще вполне адекватные.
Это я утрирую от лица, от лица наших воображаемых оппонентов. А я на самом деле вот сейчас недавно начал задуматься о том, насколько отношение людей к ковиду наглядно демонстрирует, как современный левый дискурс оставил простых людей и оставил рабочий класс, и просто хуй клал на тех людей, чьи интересы он был признан защищать. Я сужу по своей ленте Инстаграма. Люди, которые пишут: «Вы что, охренели собираться большими коллективами? Побойтесь за безопасность себя и окружающих». Это люди, которые могут удалиться в загородные дома. Это люди, чей доход довольно высок. Это люди, чей доход связан, как правило, с диджиталом. Им вообще насрать, происходит что-то или не происходит. У них всегда все хорошо. И реально же это очень симптоматично, насколько левый дискурс оставил рабочий класс. Потому что рабочий класс придерживается абсолютно другого мнения. Рабочий класс придерживается мнения: дайте нам работать, плевать мы хотели, мы сейчас сдохнем с голоду, можно мы просто будем работать, случится, разберемся. Как бы современный леволиберальный эстеблишмент не только не защищает этих людей, он осуждает их, он отрекается от них.
Современный левый эстеблишмент давно уже в маразме или каких-то как минимум противоречиях погряз. Они давно уже играют какие-то воображаемые игры сами с собой. И это мы видим и на примере каких-нибудь скандинавских социалистов, которые, с одной стороны, какой-нибудь Израиль осуждают, каких-нибудь палестинцев превозносят, а с другой стороны, всячески эксплуатируют как бы мир, навязывая свои какие-нибудь там непонятные там бренды, выпущенные в какой-нибудь Таиланде, либо продавая этому третьему миру за дикие деньги свои продукты. Мы живем в мире, в котором осуждает правительство какой-нибудь Индонезии или какой-нибудь Южной Африки за то, что там нету ресайклинга, да, реки в Южной Африке полные пластиковых пакетов, да, и что вот вы вот очень сильно загрязняете. Но при этом никто не берет в голову тот факт, что как бы не мусорил условный гражданин Нигерии, я это говорю, я просто посмотрел тот документальный фильм BBC. Нигериец потребляет в 4 раза меньше, чем англичанин. Все, что угодно приходит в голову господам в западном мире. Только не, например, а давайте туда, в Нигерию, не просто им будем какие-то там санкции, указания давать, а давайте мы не просто какие-то деньги там будем подкидывать непонятные под проценты. Соглашение с ними подпишем, потратим денег, но начиная от образования простейшего, чтобы люди вообще поняли, как вообще потреблять, заканчивая современными перерабатывающими мусор предприятиями.
Я, наверное, вынужден рефреймить свой вопрос. То, о чем ты сейчас говоришь, тоже очень важные, интересные вещи. Ловушка среднего дохода, проблема модернизации, неоколониализм в целом. Это очень большая тема. Но я скорее сейчас имел в виду маленькие социальные вещи, типа, когда мы смотрим на людей вокруг себя. Что вот я сижу в Инстаграме, и я начинаю понимать, что левые убеждения, или, по крайней мере, те убеждения, которые сегодня считаются прогрессистскими, это убеждения людей из высшей прослойки среднего класса, которым на всех, кроме них самих, насрать. И мне стыдно.
Кирилл, у меня есть друг Лёня Годик, человек, работающий...
Кому сыр, кому огурчик? Или то и другой пополам поделим сейчас?
Нет, мне огурчик, тебе сыр.
Хорошо.
Так вот, у меня есть друг Лёня Годик. Он работает уже много лет в Германии, в киноиндустрии, еще одна, да. И он такой правый блогер. Даже несмотря на то, что он еврей из России, он такой очень интересный, немецкий. И он как-то мне рассказал, говорит, кто голосует за там зеленых и вот этих всех вот прекрасных людей. Состоятельный upper middle class, живущий в своих районах, они не то чтобы очень закрытые, но в своих благополучных районах. И там он говорит о том, что надо там за все хорошее, про все плохого выступать. А где, говорит, в каких районах по 25% получает альтернативу для Германии? Я говорю, в каких?
На рабочих окраинах.
Хуже. В бедных районах, которые на 70% эмигрантами заполнены. Я говорю, как же так-то? Он говорит, а потому что вот оставшиеся 30% немцев, проживающих там, вот они-то и голосуют за альтернативу для Германии.
Это же реально катастрофа. Потому что на самом деле, типа, альтернатив für Deutschland — это фарс. Знаю это, типа, из первых практически рук моего товарища, который пытался с ними сотрудничать, когда у него была серьезная проблема, связанная там с нарушением конституционных законных прав на там репатриацию, и гражданины Германии пытались депортировать его жену, которая просрочила визу, но при этом они женаты, и не очень понятно, по какому праву миграционная служба имеет в принципе право ее депортировать. Кто занимается этой повесткой? Этой повесткой занимается АФД. Они форсят эту повестку, они такие: мы защитим вас, дорогие наши сограждане немцы. И опыт общения с этими людьми на протяжении какого-то количества времени в попытке решить эту проблему привел этого человека, он художник, к тому, что он разрисовал пол своего родного Фридрихсхайна граффити «Fuck AfD». Потому что это фарс, они не хотят решать никакие нищие проблемы, они просто используют повестку в своих каких-то целях, пытаются заработать на этом денег. И вообще не очень понятно, куда дальше тогда податься. Потому что есть проблемы, о которых ты не можешь говорить, с одной стороны, и есть проблемы, которые никто не хочет решать, с другой стороны. А проблема это все еще реально. Есть реальность.
Это не АФД-фарс, а это, к сожалению, современная европейская политика, в том числе наша, фарс.
Современная правая политика абсолютно, безусловно, стопроцентный фарс.
Правая политика вообще в основном бывает фарсом.
Политика. Правая политика в конце 19 века не фарс.
Ну, может быть, сложный дискурс. Вот что бы ни говорили про Китай, сейчас, наверное, все скажут, что я, конечно, там авторитарий и вообще головой поехал. И мне точно так же, как и всех других, пугает Китай и то, что там происходит. Но китайская коммунистическая партия, при всем том, что она действительно лишает людей прав и ограничивает нешуточно свободу, но они целенаправленно выполняют свою цель последних 40 лет. Все усилия государства направлены на повышение уровня жизни населения. В России в последние 5 лет китайских туристов со 100 тысяч до 5 миллионов там, или 3 миллионов в год. Не просто потому, что кто-то открыл дверь и все поперли. Дело в том, что как бы население Китая действительно стало жить в разы лучше. Какие-нибудь 10 лет назад у нас у всех был стереотип о Китае как о стране, где все работают за 3 копейки. Они постепенно повышают массово, причем массово, уровень жизни, собственно, сограждан. И поэтому сейчас, когда мы видим китайских туристов, мы видим не какую-то китайскую элиту. Мы видим вполне себе таких...
Китайский middle class.
Lower middle class. Чувак, middle class ты увидишь в Париже, возле Лувра. А в Россию едет lower middle class, потому что дешевле, проще, но они могут себе это позволить, и их миллионы. И как бы, когда я был просто в Китае, немножко, ты видишь, так, еще одно.
Ваше здоровье.
И ты понимаешь, что вот государство, которое планомерно повышает уровень жизни в своей стране. Мы много знаем таких еще государств сейчас.
Я не могу ответить на твой вопрос, не кривя душой, потому что, с моей точки зрения, он неправильно сформулирован. В общем, ты знаешь, что такое мальтузианская ловушка?
Какая ловушка?
Мальтузианская.
Нет, не знаю.
Это капкан позднеаграрного общества. Это когда уровень благосостояния, типа, растет настолько, что растет рождаемость очень сильно. Но в итоге это приводит к катастрофе за счет того, что рождаемость растет быстрее, чем количество ресурсов, которые необходимы, чтобы поддерживать этот уровень благосостояния. Это проблема давних, да, по нашим меркам уже веков. И сейчас, мне кажется, в современной экономической парадигме аналогичную роль занимает такой феномен, как ловушка среднего дохода. Мы просто говорили про Китай. Когда ты как общество производящее оказываешься в ситуации, и это ситуация, к которой уже пришла Россия, и это на самом деле является одной из ключевых, мне кажется, проблем России с экономической точки зрения, и ситуация, к которой очень скоро придет Китай. Вы достигли среднемирового дохода на душу населения, при этом вы недееспособны, как рынок дешевых услуг и рынок дешевой рабочей силы. К вам невыгодно перемещать производство, это не настолько дешево. И при этом у него не такая высокая производительность труда, чтобы создавать продукт с такой добавочной стоимостью, который мог бы конкурировать с мировыми стандартами. И это ловушка. Это момент, в котором общество застрелилось в своем экономическом развитии, по крайней мере, в нашу современную неолиберальную глобалистско-капиталистическую эпоху. И это одна из ключевых, на самом деле, экономических проблем России, и Китай очень скоро к этому придет. Несмотря на свои успехи в абсолютных цифрах, там живет гораздо больше народу, поэтому он идет к этому медленнее. Нет ни одного общества, пока что известного нам, который из этой ловушки выбрался успешно. Аргентина находится там уже 50 лет.
70, с 30-х годов.
Да. Аргентина находится там уже даже скорее 70 лет. В Это бесконечная стагнация. Ты не можешь повысить уровень производительности труда, инновационности труда до той степени, чтобы конкурировать с лидерами, но стоимость труда в твоем обществе уже настолько высока при этом, хотя, казалось бы, не абсурдно высока, что ты не можешь поставлять просто рабочую силу кому-то. И не очень понятно, что с этим делать. Нет ни одного общества, которое из этого выбралось успешно.
С Аргентиной и Уругваем, как я понимаю, была ситуация такая, что они условные 120 лет назад, 130 лет назад, когда просто, если кто не знает, население Уругвая в 90-е годы 19-го
века... Тоже очень интересная тема, да.
В 90-е годы 19 века выросло в 7 раз за 11 лет, по-моему.
Абсурдный миграционный прирост.
Он был не абсурдный, он был абсолютно закономерный, и общество, государство это переварило. Чтобы вы понимали, в 10-е годы, ну, к моменту начала Первой мировой войны, и тем более после ее окончания, Аргентина была там типа в топ-5, топ-10 самых благополучных стран мира по там доходу на душу населения и так далее, и так далее. В 1930 году ВВП на душу населения, вообще доход на душу населения, то есть реальный кэш в руках у населения, в 1930 году в Швеции и Аргентине был одинаковый. Причем Швеция уже была не той нищей страной, которой она была в 19 веке, а была уже достаточно благополучной. Так вот, в 1930 году Аргентина и Швеция были абсолютно на одном уровне. И с тех пор аргентинская экономика прибавляла 1% в год, а шведская 2. И вот за эти 90 лет мы видим разницу. Аргентина не в полной, конечно, жопе, но...
Стагнация длиной в полвека.
Длиной уже почти в век. А Швеция есть Швеция, ну как бы, одна из богатейших стран мира. Ну что? Вся экономика, вот эта капиталистическая, зиждется на том, что в одном месте производительность труда стоит доллар, а в другом 100.
Это стоимость труда, а не производительность труда. Это разные вещи.
И производительность труда где-то 1, а где-то 5 или 10. Я сейчас не хочу какого-то красно-зеленого экстремиста, экосоциалиста врубать, но наше будущее заключается в том, чтобы максимально уравнять стоимость труда, уровень образования, и, с другой стороны, вещи должны, вообще любой продукт должен начать стоить дорого. Как бы мы платим, условно говоря, мы сейчас покупаем футболку за 1000 рублей. Это нормально, если она начнет стоить 3000 рублей. У нас будет меньше футболок. При этом это нормально, если мы не будем... Ваше здоровье, да? Это нормально, если мы будем платить за пластиковый пакет 100 рублей. Когда мы начнем платить за пластиковый пакет 100 рублей, мы перестанем им пользоваться. Чем меньше мы будем потреблять, тем стабильнее будет экономика, тем меньше будет урона экологии, и дольше наша вообще цивилизация просуществует на этой планете. Я не вижу в этом ничего страшного. Просто пока что делаю, знаешь, вот в этой комнате делаю только я. Даже ты, Кирилл, это как бы не до конца делаешь. Но если экономическая ситуация тебя заставит, ты тоже будешь ходить с одним и тем же шопером.
Но ты понимаешь, что сознательное потребление, которое ты сейчас пропагандируешь в таких терминах, это просто увеличение маржи транснациональных корпораций. Ну, то есть, типа, футболка H&M стоит в производстве 10 рублей. Ты хочешь, чтобы я покупал ее не за 500 рублей, а за 2000?
Я хочу, чтобы она стоила 150 рублей.
А я хочу, чтобы не было H&M.
Да я тоже не очень хочу, чтобы было H&M, как и многое другое, но ты же не можешь...
Я могу никогда у них ничего не покупать.
Условно говоря, Кирилл, есть предположить, что мы с тобой не большевики, коим, возможно, мы и являемся. У нас есть два способа H&M условный прикрыть. Мы можем абсолютно делать точно так же, как делали большевики, и непонятно, почему мы-то не большевики, мы-то просто большевики обычные. И просто закрыть H&M. Ну, не закрыть, там, это только примитивные люди думают, что большевики все закрывают. Мы можем сделать невозможным их деятельность на территории РФ или там мира там, и так далее. Обложить их налогами там такими, что они просто закроются. А можем сделать их существование невозможным. Другим способом. Например, H&M закроется, скорее всего, после того, как на их предприятиях в Шри-Ланке им придется платить работникам не 3 копейки, а 1 рубль. Просто вот так вот, бац, 1 рубль, блин. И все. И как бы, и тогда их продукция будет стоить не 15 рублей, а, ну, видимо, 200.
Маржа компании H&M не изменится. Я хочу, чтобы у них не было маржи. Просто хочу, чтобы не закрылись. Я просто думаю, что мир произвел достаточное количество одежды, и независимые производители одежды производят достаточное количество одежды, чтобы H&M был не нужен.
Ну, давай не будем лукавить. Независимые производители одежды, у них тоже есть маржа.
Это не компании из 60 тысяч человек, это компании из 60 человек. Это разные вещи. Во-первых. Во-вторых, мир уже произвел очень много одежды. Секонд-хенды существуют не просто так.
Кирилл, ты тоже своего рода производитель одежды.
В моей компании работает 3 человека. Я один из них.
В твоей компании работает гораздо больше, чем 3 человека, потому что ты лично и эти 3 человека не отшивают ваш мерч-пассаж. А их отшивают совершенно другие люди, которым ты платишь деньги. И ты, когда выискиваешь, кто будет отшивать новую коллекцию мерч-пассаж, тоже ищешь максимально дешевого, максимально как бы качественного производителя. И там кто-то отшивает. И ты тоже знаешь, что если вы сделать, условно говоря, твой мерч и мерч Оксимирона обходится у одного и того же производителя в совершенно разные деньги. Потому что Оксимирон отшивает 100 тысяч, а ты отшиваешь 1000 в лучшем случае, а может и 500. И поэтому разные цены. Другое дело, почему разные? Это их маркетинговый ход, компанию у кого-то отшиваешь, что они тебя просто провоцируют делать больше. Либо реально у этого есть какие-то производственные
издержки.
Вот сколько стоит футболка пассаж? Сначала скажи, за сколько вы ее продаете?
За косарь.
Мы понимаем, что это очень условная цифра. А это не 1100, не 1200, не 950, это косарь. То есть это очень условная цифра. Сколько это стоит в производстве?
От 300 до 400.
То есть три конца, как бы, вы делаете. Не два конца, не полтора конца, даже не три конца.
Есть продукты, из которых мы делаем, не делаем даже одного конца. Кассеты, например. Они стоят в производстве 200 рублей, и продаем мы их за 300-400. Мы живем в капиталистическом мире, есть средняя рыночная
это
цена.
Правда.
Продавать кассету дороже 300 рублей уже немножко неловко. Хотя она в итоге в производстве тебе стоит 200. И ты продаешь их за 400, и ты скрипишь зубами, и думаешь, что ты капиталист ебаный, а футболка, ну ты сделай, скажем, за 300 рублей, и ты продаешь за косарь и думаешь, блин, а кто-то продает за полтора, а я за косарь, я демократ.
А кто-то продает за 700.
Мало кто. Мы в свое время продавали за 800 рублей.
А если завтра капитализм падет, и новая левая власть скажет, старик, добавляй 100 рублей к цене и продавай.
Видишь, что у меня нарисовано на левом предплечье?
Какой-то зверек.
Этот зверек — это ангел истории с картинки Пауля Клея, которую до своей смерти таскал с собой Вальтер Беньямин. И когда Вальтер Беньямин писал о капитализме еще в 20-е годы, он говорил, что мы не можем рассмотреть рисунок сети, в которой мы пойманы. Мы не знаем, что такое капитализм, потому что мы слишком глубоко в нем.
А мы знаем, что такое социализм.
Когда мы говорим про социализм, мы говорим про набор идеологических установок, предполагающих определенные ценности и желание форсировать определенные ценности доступными методами. Когда мы говорим про капитализм, мы говорим про блядь, все. Как анекдот про двух рыб. Плывет одна рыба и встречает другую рыбу. И одна говорит другой, как водичка. А ты такая, что такое водичка? Потому что если ты в этом, ты не знаешь, что это. Мы не знаем другого мира. Мы слишком глубоко в этом дерьме. То же самое касается всего, что связано с привилегиями и вообще современной левой неомарксистской концепцией привилегий. Ты же на самом деле не понимаешь, о чем идет речь, если ты не можешь этого испытать. Каким бы левым и прогрессивным юным товарищем я себя не считал, я все равно езжу по лыжам мужских привилегий. Я нифига могу отрефлексировать, когда я по ним езжу, а когда нет. Потому что я просто родился и вырос в мире, где это мое естественное состояние. Я могу отрефлексировать это только если меня в это тыкнут. Я такой, возможно. Короче, поэтому я не могу представить себе мир, где капитализм закончился, потому что мы не можем себе его представить, это невозможно.
Последние 2 года мне очевидно больше, чем когда-либо в моей жизни, что капитализм нас ни к чему хорошему не приведет. И я так говорю не потому, что я какой-то там с ранних лет убежденный социалист, а потому что прям, ну, очевидно, что мы как мир не выживем. Насчет анекдота с твоими рыбами. Понимаешь, почему-то одна рыба знает, что она в воде, а другая нет. Потому что одна рыба философ и анализирует мир вокруг себя, а вторая нет. И так всегда в мире. Ну, как бы кто-то пытается анализировать мир вокруг себя, а кто-то просто в нем живет и не видит ни альтернатив, ни другого какого-то способа.
Ты находишься на празднике жизни, но не видишь там ни праздника, ни жизни. Ваше здоровье, Степан.
Я не злопамятный, просто злой, и память у меня хорошая. Да, можно много таких вещей вспомнить. очень интересное время. Мы живем в очень интересное время. И вся вот эта баламуть с коронавирусом вывела очень многие вещи на авансцену. И 5, и 10 лет назад было много разговоров о том, что Америка падет, Америка разлагается, Америка вот-вот рухнет. Но казалось, что придется еще лет 50 там, или 100, блин, до этого жить. А сейчас вот просто в последние полгода ощущение, что Америка реально вот-вот падет. Типа, я не удивлюсь, если она падет в следующем году. Я, правда, сомневаюсь в этом, но есть ощущение, что американское общество реально рушится.
Знаешь, маленький офф-топ. Смотрел, я помню, когда The Goods Band и Queen приезжали на Боль. У них же был, типа, маленький тур летний. И Албернса... Блин, как это басиста Clash? Саймонен. Короче, и они давали какое-то вдвоем коротенькое интервью для NME. И там первый пол-интервью Дэймон Албернс шутил про то, что типа, о господи, серьезно, я даю 2019 год, я даю интервью журналу NME. Знаете, как это выглядело типа 20 лет назад? 20 лет назад давать интервью журналу NME означает, что тебя приглашают в паб, покупают тебе бухло, и ты несешь хуйню. А я типа в зале в каком-то сижу, у меня микрофончик, что за хуйня? Куда делась наша эпоха? Очень смешно. А тогда был большой скандал, что Морриси выступал на каком-то американском лейт-найт-шоу. Он вышел на сцену со значком партии For Britain в лацкане. Ну и все такие, воу, братан.
Поясни для наших слушателей, чем прикол.
Стивен Патрик Морриси считает, что Brexit это очень хорошо, что интеграция Британии в Европейский Союз это ужасно, что антимиграционная политика должна быть гораздо более жестокой и грубой, чем она есть сейчас. И в целом, по сегодняшним меркам, занимает очень правые позиции в отношении британской национальной политики. Алберна Саймона мы об этом спросили, что вы об этом думаете. На что Алберн сказал две замечательных вещи. Well, first of all, Steven is a complicated soul. И во-вторых, он живет в Лос-Анджелесе уже около 20 лет. Я не уверен, что я хочу комментировать его заявление, потому что я не уверен, что человек, который не живет в этой стране, имеет моральное право комментировать ее внутреннюю политику. Я что, собственно, хотел сказать, типа, не хочу вдаваться, типа, в обсуждение американской внутренней политики, я там не живу, а не нахожусь в контексте, я не считаю, что у меня есть право об этом дискутировать in the first place. Но я считаю, что одна из самых классных вещей, связанных с этой историей, по крайней мере, единственное однозначно классное, это что из нее выросла дискуссия о том, насколько в современных государствах полицейский аппарат огромен, насколько он на самом деле не очень необходим, насколько современная пенитенциарная система наследует системе концлагерей середины 20 века, и насколько абсурден был бы еще 150 лет назад тот факт, что человек, который выполняет должность сотрудника муниципальной службы охраны порядка, носит при себе оружие, и имеют право совершать насилие в адрес других людей. Вот мы с тобой смотрели видос про Бакунина. Чё ты думаешь, русские революционеры такие храбрые были? Во-первых, в русских тюрьмах не пытали. Во-вторых, русская колония-поселение была просто отселением куда-то там, а не помещением на каторгу. А в-третьих, если что, жандармы, блядь, патрули не ходили с оружием, это было нелегально. Дубинка. И всё. Да. Почему у людей, которые охраняют улицы, вообще есть оружие, которым они могут пристрелить кого-то в спину? По какой причине?
Ну, в случае Америки, это потому, что вооружены все остальные люди. Возникает вопрос, почему у нас, в стране, где реально на руках у населения типа 0,1, блядь, сотая какого-то там оружия на душу населения, почему у нас вооружена полиция? Здесь есть ответ, она вооружена, чтобы быть над нами.
Да! Потому что это часть аппарата насилия. Это приводит нас к этой очень важной мысли, которую я считаю очень классно, что мир вообще о ней вспомнил. Что полицейская система есть не аппарат охраны порядка, это аппарат насилия. И пенитенциарная система не перевоспитывает людей. Она использует их труд на рабском уровне. Почему это нормально? Так не было 150 лет назад всего лишь.
Ну вообще Макс Вебер, ну и как бы еще Макиавелли, мне кажется, об этом так или иначе заявлял. Все мы знаем, что сейчас происходит в Америке. Да? В Миннеаполисе душили Джорджа Флойда, да? Это, конечно, странный случай, в том смысле, что типа где угодно в Америке я это готов был ожидать, только не в Миннеаполисе. Я просто был в Миннеаполисе. Это город, в котором я за 4 дня своего пребывания увидел, может быть, двух афроамериканцев. Там реально афроамериканское население меньше, чем где-либо, наверное, в Америке. При этом я там видел гетто совершенно не черные, а индейские.
В смысле Native American?
Native American, да. Там Миссисипи делит город пополам, но еще есть река Миннесота, которая впадает в Миссисипи. И вот на другой стороне, на окраине от Миннесоты, я видел совершенно жуткую. Это самое. Я просто прожил 1.5 года в Филадельфии, в афроамериканском гетто, и это было жутковато, мягко говоря. И вот в этом индейском гетто Миннеаполиса я увидел страшную картину. Типа посреди дня в каждом здании, как у Достоевского, в каждом здании liquor store, продающий алкашку, и толпы пьяных Native Americans, да, как бы уже там заседают. Ты не чувствуешь себя в опасности. Это просто угнетающе. И в подавляющем большинстве белое население Миннеаполиса, когда я заговаривал об этом, не хотел говорить, они все там скандинавского происхождения. Можете посмотреть фильм Бергмана «Иммигрант».
Я недавно буквально читал огромную статью про этнический состав разных штатов США. Технически 70% этой страны это немцы. Про американцев в США всего 13%.
12,5%.
Британцев этнических 2,5 или 3.
Да, но они вся элита. Буши, Клинтоны и прочие.
Клинтоны ирландцы, по-моему.
Нет, ирландцы у нас только одни, Кеннеди. Единственный президент католик. Все остальные, если что, протестанты. Обама, который в период своего президентства ходил вот в эти все прекрасные Presbyterian Churches, да, и там госпелы пел. Он родился, так как его мама англичанка, родился тоже в англиканской церкви или в какой-то там лютеранской. Ну, в общем, не в том, что он выдавал избирателям.
Все равно он безумно важен, я все равно считаю, как символ.
Слушай, я очень верю в символы, но я очень ненавижу лживые символы. Он лживый символ.
Все символы лживые. Любой символ — это социальный конструкт. Национальное государство — это социальный конструкт. Семья — это социальный конструкт. Дружба — это социальный конструкт. Все социальный конструкт, но некоторые из них классные.
Дело в том, что он вырос в белой элитизированной семье. Проблемы афроамериканского гетто никогда не были ему не то что близки, он просто не в курсе, что это такое. Он начал своим цветом кожи спекулировать ровно тогда, когда он пошел в президенты. Я просто был, когда он начал бороться за власть, за президентское кресло, я все еще был в Америке, я видел первые его дебаты. Ему не верил ни один черный человек в Филадельфии, которого я знал. Но были потрачены миллиарды, и они все ему поверили. В итоге он получил 92% голосов в Филадельфии. Он всех наебал. И он всех потом наебал еще раз.
Значит, мы подходим потихонечку к концу. По идее, сейчас должен быть какой-нибудь блиц из 10 тупых вопросов.
Но мы поговорим о кулинарии.
Нет. Мы поговорим о кулинарии в нашем с тобой сольном подкасте под названием «Два хлыща», который мы, я надеюсь, очень скоро организуем. Будем обсуждать там баранину и прочее. В качестве финального блица. Мы с тобой стоим на пороге нового десятилетия. Ревущие 20-е уже ревут у нас за окнами. Назови мне, с твоей точки зрения, 5 тенденций, которые ты видишь как что-то, что может определить 20-е. Смотря сейчас, отсюда, где мы находимся.
Я таких, знаешь, вбросы слов сделаю. Искренность, потому что мы жили так долго в эпоху лицемерия и в эпоху перформанса и какого-то надувательства, что сейчас искренность начнет цениться. Людям хочется доверять и верить. Сейчас мы жили десятилетие в эпоху, когда человек, совравший, ему все сходило с рук. Ну, типа, ну да, я там не то имел в виду, и все, и как бы ладно. А сейчас придется отвечать за свои слова. Раз. Во-вторых, sustainability, по-русски это правильно переводится как устойчивое развитие, да, наверное, как-то так. Это, конечно, про экологию, про правильное потребление. Третье. Ответственность. Это адресовано прежде всего к элитам. Понятное дело, что все хотят зарабатывать как можно больше, жить как можно лучше, но должна быть определенная ответственность. Кто-то должен заявить об этой ответственности. Мы в ответе за весь мир. Условно говоря, Индонезия 250-миллионная просто так не перестанет засорять Тихий океан, если кто-то не придет туда. Главным образом, я считаю, что, конечно, в ответе должна быть западный мир.
В ответе транснациональные корпорации, у которых нет родины.
Транснациональной корпорации, возможно, в принципе, не должно быть. Но есть страны и люди, которые стоят за ними, которые пожинают плоды их грабежа. И вот эти люди, которые живут во много раз лучше, чем весь остальной мир, и мы, кстати, в их числе, потому что мы тоже живем лучше, что бы мы там ни говорили, мы живем лучше, чем где-нибудь там в Африке, мы должны быть в ответе. Я много документальных фильмов смотрел про то, какой идиотский был Советский Союз, тратил какие-то бессмысленные деньги, там строил дамбы где-нибудь в странах третьего мира и миллионы студентов там за свой счет образовывал. Это просто прекрасно.
Ты осознаешь размер отката назад? Я вот недавно тоже, к слову, о всяких статистических исследованиях, если разделить население России, советской и постсоветской, но именно России, оно не касается национальных республик. Если разделить доходы населения России по медиане и вычленить средний доход не как наше представление о среднем классе, а как фактический средний доход, люди, которые находятся в области ниже этой медианы, их доход на семью в год упал с конца 80-х на 20-30% в среднем. Доход верхнего 1% вырос...
В 40 раз? В 30?
Около 500%.
500? Это значит в 5 раз?
Да.
Это же странно, я думаю, больше.
А теперь смотри, это 1%, а доход верхней 0,1% вырос в 4 с хером тысячи процентов. Мы, по сути дела, же вернулись на 100 лет назад. Уровень неравенства в этой стране, который мы имеем сейчас, очень мало отличается от уровня неравенства поздней Российской империи. Он катастрофический, он огромный.
К чему единственному это может привести?
Мы уже знаем. Только жандармы поздней Российской империи по улице с оружием не ходили, а теперь ходят.
Мы в этом выпуске не будем говорить, видимо, уже Джорджи Флойде. Но просто когда я жил в Америке, меня избила один раз американская полиция. Просто я вышел из бара, и меня попытался ограбить чел. Он попытался выхватить мою сумку, у нас началась драка. Остановилась полиция, которая переехала ту самую сумку, в которой был у меня ноутбук. Это был мой 5-й день или 4-й в США. И просто избила нас обоих. Хорошенько дубинкой. У меня не было переломов, были ушибы. Потом, после моих многочисленных криков про то, что I'm a victim и вообще, что вы делаете, они просто остановили такси и впихнули меня туда, и все. И вот мой и привет. За время моей жизни в США дважды в Филадельфии убивали копов. Это было большое дело. Каждый раз это был целый шоу. Один раз чувака 6 дней искали, который убил копа. 6 дней он бегал от полиции. Все мои друзья, они прям болели за то, чтобы этот чувак убежал. Да, и еще другой пример. Как я вышел вот из своей квартиры совсем недавно. И меня и моего вот товарища просто начали, шмонать на предмет наркотиков. И они не стеснялись говорить фразы вроде «Я же говорил тебе, надо было сразу их брать, они уже все скинули».
Ваша.
Да, твое здоровье. Надо было сразу их принимать. Я им сказал, вам вообще не стыдно при нас, живых, такие вещи говорить? Как будто мы просто какой-то сброд какой-то, которого вы должны хотели обмыть. И я вспомнил рассказ такого писателя, философа, практически Розанова, какого-то там 17-го года, и он описывает утро 1 марта 1917 года, когда жандармов старой власти признали вне закона, и в течение ночи их просто начали убивать на петроградских улицах. И утром труповозка начала собирать трупы этих жандармов. Розанов описывает то, как куча трупов, и один из них начинает шевелиться. И какая-то бабка, мимо проходящая, видит, что один из них еще живой, и она бьет булыжник и по голове. И Розанов задается вопросом, а тебе-то он что сделал, бабка? И я когда читал это, я думал, действительно, какая же страшная вот революция. Это февральская революция. Это что этой бабке сделал этот человек? А теперь я понимаю, что у каждой бабки, у каждой матери, брата, сестры и в Америке, и в России накопился вот такой вот случай. И когда завтра толпа будет добивать этих людей, у каждого найдется вот такой вот унизительный случай. И это ужасно. И мне хочется задать вопрос и американским вот этим копам, которые сейчас говорят, нас демонизируют, из нас монстров выстраивают, и нашим ментам, вот этим совершенно распоясавшимся. Мне хочется задать им вопрос. Ребят, а вы не хотите оказаться в эссе Розанова? Вы не боитесь? Вы не боитесь вот этой бабки, наносящей вот этот удар по вашей башке булыжником за какого-нибудь внука? Вот вы не боитесь? А они не боятся, потому что им кажется, что они вечно будут жить в этом обществе.
Мне кажется, я придумал на 4-5 пункт уже можно забить. Я думаю, что у меня есть слова для заключительного тоста, финального для нашего с тобой подкаста сегодняшнего. Как бы много эмоций я не испытывал на тему определенных вещей, как бы много давления я не переживал как человек, который принадлежит к определенному социальному классу и занимает определенную нишу там в культуре и так далее, и так далее. Я очень не хочу оказаться в мире, где групповая идентичность — это единственный способ оценки роли человека. Я не хочу оказаться в мире, где приемлемо кинуть булыжник в голову менту только потому, что он мент. Он не мент, он человек. Я не городская шпана, я человек. И все люди. Мне бы просто хотелось, чтобы мы всегда помнили об этом, о том, что как бы нелегко было разделять себя на социальные группы, на угнетателей и угнетаемых. Каждый угнетатель — человек, и каждый угнетаемый — человек. Мир и мир, где мы будем судить друг друга только на основе этого, это жестокий, несправедливый, ужасный мир, в котором никому не захочется жить. Я хотел бы выбить за это. За то, чтобы этот мир не настал, не застиг нас. Это был очередной, я забыл, какой подкаст, лейбл «Домашняя работа». Всем спасибо и до скорых встреч.